Все присутствующие друзья, братья и сестры, у нас снова Священное Писание. Мы с вами уже на протяжении нескольких месяцев вместе изучаем в проповедях первое послание Иоанна. Мы сегодня продолжаем наше знакомство, очередные стихи. Первое послание Иоанна, глава 3, стихи 16, 17 и 18. Первое послание Иоанна, глава 3, стихи с 16 по 18. В прошлый раз мы с вами читали предыдущие три стиха с 13 по 15 и имели рассуждение на тему «Жизнь Божьих детей и отношения к ним». Этот текст, я размышлял много о нем, и было внутреннее расположение называть его так. Познание Божьей любви – это основа библейского отношения к брату. Познание Божьей любви – основа библейского отношения к брату. Я уверен, что брат Геннадий не знал об этой теме. Он проповедовал о любви абсолютно, ему ничего не было сказано, мы в секрете все это держали, улыбнемся немножко. Но тем не менее, обратите внимание, что Бог производит. Действительно, сколь много сегодня говорится о любви. Мы продолжим это рассуждение. Мы продолжим рассуждение, прочтем эти стихи, и у нас не так много времени, порассуждаем, и затем еще раз Богу помолимся. Итак, читаем. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Мне нравится, чем дальше вот мы вместе с вами изучаем первое послание Иоанна, тем больше нравится изучать. Жалко, что там всего 5 глав. Вот привыкаешь к языку Иоанна. Достаточно глубокие, серьезные вопросы. Он настолько доступно говорит, настолько так сердечно говорит, что невозможно не услышать. Просто сердечный разговор. Хороший урок для верующих людей. Особенно для тех, кто давно верующий. Иоанн давно был верующим. Более 60 лет он следовал за Господом, согласно церковной истории. То есть к тому времени, когда он писал эти слова. И он понимал прекрасно, что самое правильное в жизни, вот в христианском отношении, это любовь. Мы много говорили о любви, несколько тем было посвящено предыдущих. И некоторые мысли, вспомните, мы о них рассуждали. Любовь – это действие. С другой стороны, задавали вопрос, что делать, когда меня не любят? Вы помните наш ответ? Что делать, когда меня не любят? Его тоже не надо любить. Но Писание к этому не призывает нас. Ответ достаточно простой, мы увидели. В чем заключается, вернее, какой ответ на этот вопрос? Что делать, чтобы меня любили? Я должен любить. Вот это сделал Христос. Как Он, как мы стали любить Христа? Как? Он нас не подкупил. Он нам не пообещал хорошую зарплату, хороший доход в Америке. Он просто полюбил нас такими, какие есть. И именно Его любовь к нам вызвала ответную любовь. Потому Христос говорит, как я вас возлюбил, сегодня этот текст уже звучал, так вы любите друг друга. То есть не ставьте условия, пока, вот до тех пор, пока ты не будешь соответствовать моим стандартам, я тебя любить не буду. И все, просто не буду. Это абсолютно не библейский подход. Это полное противление Богу. Это абсолютно не выполнение Священного Писания. Итак, мы сегодня говорим о познании Божьей любви как основа библейского отношения к брату. Мы несколько встреч до этого посвятили рассуждению очень печального, трагичного примера. Иоанн говорит очень просто. Вот интересно, вообще в жизни есть позитивно и негативно, есть хорошее и плохое, есть Бог и дьявол, есть минус и плюс. Среднего нет. Иоанн до этого рассматривал вопрос Каина. Мы фокусируем на этом внимание. За что убил Каин Авеля? Вы очень хорошо помните, Иоанн прямо говорит, не за то, что Авель что-то плохое делал Авелю, обижал его там в детстве, в молодости там. Он не убил его только за то, что Авель был добрый. И Авель ходил перед Богом. А этого не было у Каина. Ярко показан на этом примере то, что происходит сегодня в обществе современном. Не вмещает людей только за то, что они просто хорошие. Просто они верующие. Это не значит, что они идеальны. Не забывайте, пожалуйста. Мы много об этом рассуждали. Это очень интересный момент. Каин и его ненависть к Авелю проявилась только за то, что Авель существовал. Всего лишь навсего. Это для нас важно помнить, потому что мы пойдем далее. Сегодня будем говорить о том, как любовь себя проявляет. То есть ненависть начинает проявляться тогда, когда существует доброе. Вот не будет доброго, ненависти не будет. Как атеизм, это тот, который живет на шее религии, простите. Не будет религии, атеизма не будет. Он не может существовать без религии. Это как какая-то оппозиция, как антипод. То же самое, ненависть – это антипод, это противоположное другому состоянию. Иоанн пошел очень интересным путем. Он показал негативно, а теперь говорит о другом, говорит о любви. На примере Каина явно показал отношение, которое складывается сегодня к человеку. Мы обращали внимание на слово «ненависть». Слово «ненависть», значение его – «не терплю», «не вмещаю», «ненавижу». Что это значит? Ненависть – это состояние, которое обязательно побуждает к какому-то действию. Мы также говорили, что любовь – это также состояние, это не слова, мы сегодня немножко коснемся этого. И это состояние побуждает к действию. Главный вопрос – что является генератором твоих поступков? А они обязательно чем-то генерируются. Откуда берут свое начало? Откуда-то? А вот главный вопрос – откуда? И на эти серьезные вопросы обращает внимание апостол Иоанн. Ненависть направлена против доброго с целью его уничтожения. Ненависть – это основание для поступков. Сегодня в религиозном обществе существует модернизация ненависти. Что это значит? Вам знакомо выражение «борьба за святость», «за чистоту», «за очищение»? Знакомо, да? Это модернизация ненависти. Я тебе не вмещаю, потому что ты другой. Вот неважно какой, просто ты не по-моему выглядишь, не по моим стандартам. И прикрываясь борьбой за святость, люди фактически проявляют плоды ненависти. И Христос на это указал явно, когда сказал Евангелие Иоанна, Иоанн записал эти слова в 14 главе, мы находим их. Многие, не один, а многие, убивая вас, будут думать, что тем самым они служат Богу. В борьбе за святость, за чистоту учения будут уничтожать, думая, что тем самым они служат Богу. История знает немало тому примеров. Хотя бы вспомните Яна Гуса, которого сожгли. Это тот, который в его очень серьезные взгляды легли в основу понимания баптистского движения в мире. Это один из предшественников. Уничтожили, сожгли его. Сегодня христианская церковь опомнилась и официально приносит извинения за то, что сожгли Яна Гуса, Джордана Бруно, Коперника, Галилея. Они понимают сегодня, что не то было сделано, но когда это было сделано, они считали, что они правы, они за чистоту борются. Итак, борьба за чистоту очень часто может быть просто-напросто модернизацией ненависти. Почему? Потому что поступки одни – уничтожить, убрать, уйди с дороги, не то худо будет. Вот это явное проявление ненависти. Подчеркнем, она в такую христианскую уже обличье начинает одеваться. Иоанн ведет нас далее. Нам предлагается сегодня познакомиться с противоположным методом восприятия людей. И он основан на том, что мы с вами прочитали, на любви. Самопожертвование Христа – иллюстрация факта любви в действии. Когда рассуждал, готовился к проповеди, я нередко признаюсь, это действительно так, просто реально понимаешь, насколько ограничен твой разум понять то, что здесь в простых словах записано. Вот эти простые слова «любовь» познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Можно просто прочитать и дать нам домашнее задание, хотя бы с месяц, подумать, что это значит. Я имею глубокое убеждение сказать, что многих из нас это приведет к покаянию. Покаянию в том, что мы неправильно относимся к окружающим нас. Он положил за нас душу свою. Добро привлекает ненависть для того, чтобы уничтожить добро. Обратите внимание, интересная деталь. Греховное состояние, неправильное, привлекает что? Любовь. И цель – исправить. Интересная мысль. До наличия добра вызывает раздражение у ненависти и побуждает действовать против доброго. Но наличие неправильного, греховного вызывает к действию другое состояние, но уже не ненависть, а вызывает активное действие со стороны любви. Вот что сделал Христос. Думаю, что сегодня, во-первых, всем христианским руководителям, во-первых, как ответственным за служение в церквах, в религиозных объединениях, следует с этого начинать каждый свой Божий день и понимать, что Христос тебя возлюбил, когда ты его просто ненавидел, когда ты его просто не вмещал, когда он тебе даром был не нужен, а он тебя возлюбил. Вот через этот фильтр, через эти очки, не только служители, во-первых, они ответственны. Все христиане призваны смотреть на окружающих. Николай Михайлович обратил внимание на интересную деталь, как мы смотрим. Если смотрим как люди, то понятно, всегда мы на нем найдем в них недостатки. Скажите, пожалуйста, хоть одного апостола, когда Христос, будьте внимательны, призвал, так написано, да? И призвал, так написано, тех, кого сам хотел. Он видел в этих вот негодных, недобрых людях, которые далеко не были на то время похожими на каких-то хотя бы маломальских служителей какой-то сельской церкви. Он усмотрел в них огромнейший потенциал. Он работал над ними. И он призвал несовершенных людей с огромными недостатками. Он вложил в них что? Любовь свою. Эта любовь, она сломила их. Сегодня звучал текст «Любишь ли ты меня?». Итак, самопожертвование Христа – это иллюстрация факта любви в действии. Объект, привлекающий возвышенной божественной любви, агапы – это испорченное состояние человека. А теперь простой вопрос. Вот, когда мы встречаем что-то негативное, неприятное, нехорошее в жизни, оно нам нравится? Нет, это правильно. Мы уже на уровне, скажем, где-то интуиции, да, на уровне вот инстинктов своих таких природных, мы отталкиваемся от плохого. Стоп. А Бог так не делал. А Христос так не сделал. Объект Его любви – это испорченное состояние человека. Писание говорит, Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Вот что Он возлюбил. Кого мы любим? Мы сегодня изо всех сил стараемся показать, я люблю, но кого я люблю? Всех, кого меня любит. Я люблю тех, кто меня любит. Это пародия на любовь. Это не любовь Божья. И Христос явно оставил добрый пример для всех абсолютно. Вот так относитесь к другим. Цель направленной любви. То есть, когда цель видит, вернее, любовь видит испорченное состояние, плохое, недоброе. Ко мне плохо относятся. Цель какая? У ненависти цель отомстить, уничтожить. У любви? Интересно, да? Какая цель у любви? Спасти. Иисус Христос пришел найти и спасти погибшие. Пришел найти и спасти погибшее. Именно печальное состояние человека побуждает к действию любовь. Именно печальное, тревожное состояние божественную любовь побуждает действовать. Если мы видим негативное отношение ко мне брата или сестры, что, какие чувства у нас, какое отношение, какое понимание к нему, что нас наполняет? Это реальный показатель. Это реальный тест, который обязан сегодня каждый сдать перед Божьим лицом. Если, видя недостаток брата, мы дальше скажем, я закрываю от него, закрываюсь полностью, замыкаюсь, я простой вопрос задаю, как в том Божья любовь пребывает? Никакого упрека, будьте внимательны, ни угроз, имея сан очень солидный, да, любимый апостол, как мы сегодня его громко называем. Он абсолютно не говорит о своих заслугах перед Господом, он просто говорит. Если мы вот так относимся, видя негативное что-то в брате, и от него закрываем себя, ну как в том любовь Божия пребывает? И вот и думай. Вот и думай, как после этого поступать. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Мы читали этот интересный текст. Реальная любовь – это личное проявление. Здесь появляется вот глагол «Он положил». Его не заставили положить жизнь. Он сам это сделал. И далее интересная мысль. Так и мы должны полагать. То же самое активный залог. Та же самая форма грамматическая, что это означает? Вот как Христос имел личное расположение к людям, вот так Он их воспринимал, и так Он к ним относился. Вас, если вас заставили любить, заставили вас попросить прощения, это не прощение. Вы понимаете? Если человека заставили попросить прощения, это не прощение. Когда ты сам реально понимаешь, что ты должен действительно внимание, любовь проявить, и пойти просить прощения, когда тебя даже не просят его просить. Это реальное проявление. Цель, реальное проявление любви, цель приобрести для того, чтобы был реальный результат. Я активно это, я сам это делаю. Это мое личное желание. Когда на языке употребляется активный залог, то есть идет речь о том, что это самостоятельное решение. Не заставили, я сам это делаю. Вот как Христос сам это сделал, Он просто полюбил. Он полюбил людей. И только потому, что Он полюбил, Он положил свою жизнь за них. Это реальный пример. Живой пример, который сегодня показывает, закладывает принцип нашего отношения друг к другу. Смерть Христа за погибший мир – это факт, на котором базируются наши знания. Мы читаем здесь интересные слова. Мы любовь познали мы в том. Вот это слово «познали» – это не на опыте познается. Когда мы говорим о возрастании во Христе, то другое слово употребляется – это через опыт мы познаем. Здесь идет речь о восприятии просто факта. То есть Христос умер за нас, когда мы были грешники. И вот мы в этом, в том, что это факт, который отрицать невозможно, мы в этом увидели, что Бог действительно любовь свою к нам проявил. Действительно, Божья любовь, она вызывает к жизни только любовь. Подражание Христу является проявлением Его характера. Вот как Христос, так и вы. То есть Иоанн призывает нас, вы просто обязаны проявлять Христов характер. Мы в начале года предложили нашей церкви цель, нашей поместной церкви на этот год. Вы помните, как она звучит? Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Преображаться в образ Христа. Для нас это реальный пример, каким образом Он нас возлюбил. Верующие носят Его природу. Мы много об этом рассуждали. Почему они носят природу? Они рождены от Него. Стихи ранее рассмотренные. Семя Его в нас пребывает. Поэтому верующий человек, он просто не может не любить. Это простое свидетельство. Верующий человек, он не может не любить. Почему? Потому что в нем семя Божие пребывает, он природу Божию носит. Мы не говорим об абсолютной любви, об совершенной любви, да? Но мы говорим о том, что вот он на этом пути уже стоит. Он всегда, смотря на Христа, а написано, без меня не можешь делать ничего, слова Христа, он пытается действительно всегда сравнивать свои поступки не с тем, как другой относится. А это мы всегда делаем. А с тем, как бы Христос на этом месте поступил. Верующий носит его природу. Эта природа естественно проявляется. Мы должны любить братьев наших. То есть обязательно проявляется его природа. Суть подражания Христу – это жизнь для других. Жизнь, посвященная другим. Хочу обратить внимание на слово «жизнь». Он положил душу, и мы должны полагать душу свою за братьев своих. Слово «душа» в данном случае имеет значение «жизнь». Почему? Христос положил душу жизнь. Мы должны полагать душу свою за братьев своих, а их много, а жизнь одна. То есть слово «душа», одно из значений его – это слово «жизнь». Вот как Христос жизнь отдал, Он душу не отдал. Душа у Него осталась. Понимаете мысль, да? Душа у Него осталась. Когда мы умираем, даже если мы умираем за ближних наших, то душу мы не отдаем никому, она у нас остается. Но мы жизнь отдаем. Поэтому как Христос жизнь отдал, Он жил для других. Я пришел не чтобы мне послужить, а у Него право полное было заставить всех жителей земли Ему служить. Не так ли? Он этого не делал. Он пришел послужить. Если Он это сделал, какое моральное право я имею ожидать, чтобы мне служили? Какое, скажите? Это вопрос очень серьезный для меня. Ты не имеешь права ожидать, чтобы тебе служили. Ты должен служить. Ты должен служить. Жизнь отдавайте. Об этом, к этому Иоанн прямо призывает. Есть такое очень интересное выражение. Жизнь расточать для других. Жизнь тебе дана, чтобы служить другим. У тебя есть самый уникальный пример. Это жизнь самого Христа, который пришел на эту землю, сошел с высоты небес для того, чтобы быть убитым, оплеванным. Но в этом именно Он и проявил свою любовь к грешным людям. Объект нашей посвященности, кому мы должны посвящать жизнь? Братьям. И что интересно, Иоанн никаких там exception, каких-то исключений или дополнений отдельно там в конце Библии не дает. Каких братьев? Правда? Если это брат, то брат. Хороший или плохой, здесь не рассматривается вопрос. Мы должны любить братьев. Итак, если он брат, люби его. Все, точка. И вопрос не ставится, он достоин твоей любви или твоего очень величественного внимания, или недостоин. Божественная любовь любит. И она не смотрит, какой он это брат, высокий, низкий, какое у него состояние, она просто вмещает его. Это реальный пример. Посвятить себя братьям, реальное исполнение заповеди Христа, почитайте один другого выше себя. Это реальное исполнение. Ловушка сатаны в этом вопросе заключается в том, что мы стараемся показать свою любовь к братьям тем, которые меня принимают. И тем самым пытаемся себе внушить, что я люблю братьев. То есть у меня есть определенная группа людей, моих сторонников, моих единомышленников, которых я люблю. И я пред ними расцветаю, ну, как цветы на лугу весной. Но как только дело зайдет разговор о ком-то другом, кто не попадает в круг моей избирательности, ой-ой-ой, лучше уши затыкайте. Иоанн прямо говорит, любить братьев. И ничего не говорит о том, какие там, может, они хорошие или плохие. Факт, если это брат, ты призван его любить. Это брат, даже не идет речь о неверующем, это брат. Вы понимаете разницу, когда человек не знает Бога, и когда он действительно все-таки находится в мире с Господом. Павел призывает нас ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Это библейское правило. Вот что является явным подтверждением того, что я люблю брата. Какой бы он ни был, я его должен оценивать выше. Я призван служить ему, но не имею права ожидать, что он мне будет служить. Описание говорит, в почтительности друг друга предупреждайте. И последняя мысль, коротко обратим внимание, помолимся. Метод определения отсутствия любви. Как можно определить, что отсутствует любовь? Очень коротко, один принцип. Иоанн открывает. Отказ в помощи брату. То есть, если ты отстраняешься от брата, ну, другими словами, ты мне не нужен, отойди в сторону. Это явный показатель того, что человек закрывает себя от того, чтобы оказать внимание брату, и тем самым показывает, что в нем нет любви. Причины для закрытия сердца. Сердце закрываешь, внутренний мир закрываешь от брата. Причины для закрытия сердца могут быть разные. Не так ли? Долг не возвратил, клевету пустил и так далее. Причины могут быть разные, почему во мне работает эта природа не принять брата, ты меня не интересуешь. Но согласно Священному Писанию, все эти причины одинаковы. Потому что ни одну причину конкретно не указывает здесь Писание. То есть причины могут быть разные, почему я не могу вместить брата. Но согласно Писанию, они абсолютно одинаковые. Обрати внимание на это, дорогой друг. Они не указываются, откуда это видно, они просто не указываются. Божественная любовь – это действие. Правильное действие любви – это дело и истина. Интересно, здесь сочетание звучит в последнем стихе. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Это не просто слова одинаковые по смыслу. Вот слово «логос», которое употребляется, оно переводится как слово «логос» и как «учение». Поэтому слово дальше употребляется языком, глосса, отсюда выражение глоссалии. Помните, когда идет речь о дарах, дар языка. Итак, будем любить не громкими фразами, учением о любви и не твоими отдельными словами «я люблю тебя». Любовь – это не слова. Любовь первая – это состояние, которое выливается в действие. Так, будем любить делом, и правильно любить. А истина только во Христе. Поэтому как Христос возлюбил, так и мы призваны любить друг друга. Друзья, мы сейчас будем молиться. У нас не так много времени было глубже вникнуть в эту тему. Тем или не менее, думаю, что этих мыслей достаточно, чтобы еще раз подумать о том, вот к чему призывает нас Священное Писание. Действительно, самая большая трагедия, самый большой дефицит сегодня во всем христианстве – это дефицит подражания Христу, то есть проявления любви друг к другу. Итак, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Аминь. Приглашаю помолиться.